Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Всем добрый вечер. Это студия «Эхо Москвы», Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер,
добрый
Наталья
вечер.
Ивановна. И сегодня 27 мая 2017 года. Мы сегодня будем говорить с вами о средневековой Италии, предвозрождении, и одном из самых загадочных.
А разгар?
Разгар, уже разгорелись.
Разгар.
Хорошо. Значит, поскольку мы сегодня говорим об одном из ярких представителей семейства Медичи, я решил задать вопрос о Флоренции. Во Флоренции очень мало табличек с именами памятных. Мало. Берегут.
Не хватит табличек.
Вот и, но, Наталья Ивановна, во Флоренции есть две таблички, посвященные русским. На домах. Прямо на домах. Прямо в центре. Обе фамилии назовите мне. Если вы назовете мне обе фамилии этих двух, обе фамилии этих табличек, да, то первый получит книгу, которая называется «Шедевры пинакотеки Ватикана». Это каталог. Москва, 2017 год, издательство Третьяковская галерея. Плюс оранжевый гид, путеводитель по Флоренции, издательство «Эксмо». Остальные 9 победителей получат путеводитель по Италии, издательство «Эксмо», и отдельно путеводитель по Флоренции. То есть две книги. Каждые две книги. А вот как отвечать. Плюс 7. По какому телефону? Пошлите смс-ку. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Напомню, мне нужно две фамилии. Одна не годится. Две фамилии русских, которые табличками на стенах во Флоренции. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Или через аккаунт «Вы». Но тогда вы свой телефон оставляете или через сайт. Пока ни одного правильного ответа, но куды вам странным.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, с вами все так. Мы с вами делали, конечно, в свое время передачу о Лоренцо Великолепном, который про дедушку.
Это сегодня его дедушка. Дед Лоренцо Великолепного.
И оказался не меньшим.
Не менее великолепным. Может быть, даже более.
Давайте.
Козимо или Козимо Медичи. Справочники дают то так, но мои учителя говорили в МГУ Козимо. Как-то вроде бы красиво. Я позволю себе так говорить, не настаивая, что это, безусловно, правильно. Подзаголовок «Отец Отечества». Да.
Какой надгробный.
Он получил
надгробный,
этот титул,
дорогая.
Да. А Отечество-то кто? Город. Город государства Флоренции.
Но это надгробие у него было там. Отец Отечества.
Как правило, такие признания приходят поздно. Но Отечество-то каково? Это маленькая точка вроде бы на карте Италии. В то же время потрясающе значимая. Сегодня это прозвучит. Папа Римский. Авторитет папства, он все-таки существенный. Пий II сказал о нем просто. Он был государем во всем, кроме имени и титула. Он никогда не назывался ни царем, ни императором, ну, ни тираном. Он был просто Козимо Медичи.
Гражданин.
Да. Первый гражданин. Ну, эта традиция у Флоренции закрепилась. Итак, дед знаменитого Лоренцо, Екатерина, знаменитая Екатерина, ну, род, основатель рода Медичи. Знаменитая Екатерина Медичи, как бы отравительница, не доказано, она ему правнучка. То есть, это долгий, знаменитый род. Надо сказать, что они со временем очень хотели, чтобы их имя было как бы объяснено и имело какие-нибудь глубочайшие корни. Люди изобретательные, они дошли до того, что нашли версию. При дворе самого Карла Великого...
Ой, боже мой.
Да-да-да. Был медик. Медико.
Так.
И как бы от этого медико, Медичи, 9 век, 8-9 век, происходят великие Медичи.
Знаете, сколько золотых флоринов нам это стоило?
Я думаю, в данном случае они отдали бы все. Важно было, что версия сложилась, и они не то, что они есть, а что они есть на самом деле. На самом деле, это замечательные финансисты. Это талантливые для начала предпринимателей.
Бывает.
И вот из такого корня вырастает то, что вырастет у нас. Но сначала два слова о Флоренции. Потому что именно там должны были и появились эти удивительные, ловкие, но неприступные. Вот в наше время часто обязательно капитал, вот такой ярко выросший и быстро, кажется преступным, криминальным. Нет, он не был преступным. Это было просто талантливое поведение в эпоху рождения того, что назвали капитализмом. Его надо было почувствовать, и они это сумели. Во Флоренции. Что такое Флоренция? Самый центр Апеннинского полуострова. Основана примерно во втором веке до новой эры римлянами. Все основано римлянами,
ну, да,
в Западной Европе. Ну, никуда не денешься. На месте этрусского поселения, неразгаданные этруски, культурные предшественники римлян. Очень интересно, что считается, что именно на этом месте, Гай Юлий Цезарь, вы иногда говорите, вы таких любите. Да, я таких люблю. Разбил войска бунтаря Кателины.
Угу.
Вот, ну, как бы знаковое место. В X-XI веках стало называться маркграфство в духе родившегося феодализма. Но с 1115 года коммуна. Коммуна — это явление в Западной Европе, в основном по южной ее части и северной Италии, коммунальное движение. Это попытка создать совершенно особенный тип государства, внешне подражающий Древнему Риму, а по существу, конечно, синтез римских традиций и германской общины, мощной, активной. И вот рождаются эти города-коммуны, где во главе стоят избранные консулы. Мы в Риме. Мыслями они в Риме. Избирается совет 100-150 человек во Флоренции. И в экстренных случаях общее народное собрание. То есть это замечательное явление средневековой жизни Западной Европы. И во Флоренции получило очень яркое такое проявление. Но в 15 веке...
Ой, вы перескочили.
Ну, куда денешься? В 14-м пополаны добивались конституции.
Пополаны — это народная партия.
Да, народные. Народная часть, ну, народного собрания. Очень мило они называли конституцию, и они ее создали. Она называлась «Установление справедливости». Человечество всю жизнь бредит вот этим установлением справедливости.
Мне нравится слово «бредит».
Да, и все-таки. И все-таки в итоге... Называясь по-прежнему республикой, Флоренция обретает особенную форму управления. Синьории есть, все должностные лица есть, но есть некто, и этим некто, первым самым заметным некто стал наш герой сегодняшний, Козимо Медичи, кто направляет движение этой демократии. Был рывок при как раз Флоренции великолепном к той народной республике, но возглавил этот рывок фанатик Савонарола. Это 1494 год. Все это очень плохо кончилось. И Флоренция снова приняла Медичи, которые вернулись в 1512. И стала Флоренция лидером итальянской городской жизни надолго. И не случайно. В XIX веке, когда Италия впервые стала независимым, самостоятельным государством, Флоренция была первой столицей объединенного итальянского королевства. Вот в каком замечательном городе, и путеводитель по нему предложен Алексеем Алексеевичем, мы оказались. Итак, происхождение нашего Козимо Медичи. Отец... крупнейший финансист Северной Италии, Джованни Медичи. Козимо — его старший сын. Отец точно понял, где сын может себя проявить. Отправил его, как только он стал совершеннолетним, открывать филиалы банков.
В 13 лет.
Да.
В 13
мальчика.
Лет. Да, он совершеннолетний в 13 лет.
А он не отказался. Открывать филиалы банков. Медичи в Центральной Европе и в Северной Италии. Козимо стал очень популярной личностью. Во-первых, такой юный, привлекательный, приятный, прекрасные манеры. А во-вторых, он богат и щедр. Не все богатые умеют быть щедрыми. Он умел на всю жизнь. Он раздавал деньги, создавая друзей и мнимых, и настоящих этим проверенным методом. Он становится лидером группировки Медичи, так ее называют. К тому же, удачно женившись, в 1416-м молодой Козимо женится на дочери графа. Опять все умно. Немножко породниться с аристократией. Графа Фермио, контесса Барда. Контессина Барда.
Графинюшка.
Да, контессина. Барда – очень известное имя. В Италии мало было таких благородных дворянских семей. Это из первых Барда. Итальянские дворяне совершенно особенные. Дом Барда был крупнейшим кредитором при этом. Вот они Барда, они аристократы, но, например, дом Барда был кредитором королей Англии, который после войны рос и в конце войны рос, безумно нуждались в кредитах. И вот Барда тут как тут.
То есть это не бедные аристократы, которые дают за богатого мальчика, чтобы позолотить герб.
Итальянские аристократы, они тоже особенные. Надо сказать, что история Италии, она всегда была особенной. Рим, видимо, навсегда определил эту ее значимость, инаковость, которая в эпоху, о которой мы говорим, превратится в такую красоту, в такую возвышенность. Гуманизм, слово «гуманизм» в Италии имело реальное содержание. Не просто движение мысли, но и попытка быть гуманными, благородными, взывать к добрым чувствам. И так, вроде бы, все у мальчика прекрасно.
Надо сказать о том, что он, конечно же, как банкир владел многими языками с малолетства. Греческий, латинский обязательно, вопроса нет, германский, немецкий, французский. Ну,
его
итальянский, понятно.
Образование внешне, кажется, должно быть скучным, да, потому что это была монастырская школа.
Да.
Но из монастырских школ выходили эрудиты. Латынь, греческий, немецкий, французский и арабский.
Арабский я пропустила.
Что удивительно, я нашла специальные статьи на эту тему, потому что в будущем именно знание арабского языка помогло Медичи открыть свои филиалы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Александрии. Удивительно почувствовать. Но при этом они не забывали и север. Они в Европе продвигались на север, в скандинавские страны, даже в Исландию, где стали закупать меха. Но какие деловитые! Как часто нам кажется, что вот такая деловитость, предприимчивость, умение делать деньги несовместимы с высокими порывами души и высокими чувствами. А у Медичи совместимы. Но был момент в жизни очень трудный у молодого, популярного Козимо. От него это не зависело. В начале 30-х годов 15 века во Флоренции нарастает соперничество двух родов. Своего рода война рос местного масштаба. Медичи и Альбицы. Вот есть издержки у элементов свободы.
Ну, конечно.
Свобода не может быть без таких противоречий. Синьория была послушна дому Альбицы. Вроде Альбицы взяли верх.
Типа парламент или
да,
типа
парламент. Это местный парламент. И синьори издает декрет против инакомыслящих. Мне очень нравится, как они назывались в этом декрете. Скандалёзи.
Скандалёзи?
Скандалёзи.
Против скандалёзи.
Да. Вот декрет против скандалёзи. И, мол, Медичи – это скандалёзи. Они часто говорят не то, что надо, они недовольны политикой, их надо изгнать.
Кстати, очень интересно, Козимо писал в письме своему сыну Пьетро, который ему наследует, что мне отец, то есть вот Джованни, который умер там в 29-м
Великий
году.
Джованни, да,
да. Да, он говорил, что будь всегда скромным, незаметным, непубличным.
Он очень стремился,
да, к этому. Ходи в чёрном.
Говорит, говори ровным голосом.
Да-да-да.
Не будь патетичным.
Да-да-да.
И он так все и делал.
Поэтому, когда вы сказали «скандалёзе», просто не вяжется.
А это их враги. Альбицы назвали
скандалёзе. Главное, не путать с альбас. Это альбицы.
Это альбицы.
Скажут альбас.
И Козимо, на всякий случай, после этого декрета, удалился на свою отдаленную виллу под Флоренцией. И тут к нему явились... ну, госслужащие, представители республики, и сказали, что его вызывают, вызывают власти.
Синьория.
Да. Мы вас арестовываем. И он поддался. Он мог бежать, он мог сопротивляться.
Ему советовали не ходить, его друзья.
Друзья
были
говорили,
лошади.
Не ходи, не надо, это опасно. И его, тем не менее, он сдался властям, его арестовали и заключили в камеру. Барберия называлась это, ну, башня такая. Да-да. Дальше такой наив и такая прелесть этой эпохи, наивность этой демократии.
Следственная комиссия.
Он сидит в башне.
Да, и создается следственную комиссию. Из 200, внимание, из 200 человек.
Созывают комиссию.
200 человек.
Из окна комиссию. Своей камеры, этой башни, Козимо видит, что туда пропускают, называя собрание всего народа, но стража пропускает только сторонников Альбицы.
О, как же.
А когда не все, их не пускают. Он это запомнил. Потрясающе. Вот это наивная, детская демократия. Но какая в ней есть прелесть, какая есть надежда на то, что человечество все-таки ищет какие-то способы быть более открытым, отвечать за свои поступки. И вот создана комиссия по обвинению Козимо в намерении захватить власть. Боже мой, скольким кандидатам во все времена можно такое предъявить. Но по конституции этой трогательной демократии за намерение захватить власть полагалась смертная казнь.
Ну, правильно.
Однако при условии, что решение будет практически единодушным. То есть нужно...
Все эти 200 человек.
Абсолютное большинство. И тут случилось то, что не могло не случиться. Пока комиссия обсуждала, взвешивала, за Козимо стали заступаться клиенты. Феррара,
ну,
Венеция, римский папа Евгений IV. Они все были должниками Медичи. Но как честные должники, они вступились за представителя этого дома. И вот нет, это 1000... Повторю, 432 год. Мы в глубоком средневековье для всей Европы и в разгаре возрождения для Италии. Козимо, вот он на пороге смертной казни.
Сидит в башне.
Не боится, не дрогнул. Он понимает, что может произойти. Но у этого человека был характер. Решение.
Между прочим, он уже не молодой, ему 45 лет, то есть по средневековому это серьезный уже.
Причем привыкший в юности к успеху, да, удаче, к чему-то легкому, удачная женитьба,
богат, красавец,
много денег, да, много друзей. И вдруг ты на пороге смертной казни. Не испугался. Нет единогласия в смертном приговоре. Козимо изгнан из Флоренции в Падую. Как это звучит сейчас?
Говорят, взятку дал. Привели ему в камеру друга Гонфолоньера, то есть, ну,
скорее
как премьер-министра.
Да. Скорее всего, да.
Денежки?
Скорее всего, да, но не доказано.
И
он отправлен в ссылку в Падую. Опять спорят историки. Замечательное занятие. Как он там был встречен. Одна версия с триумфом. Другая, что он сам писал в письмах, что я пробирался темными дворами и темными переулками. Так и не знаем. Но со временем он в Падую чувствует себя очень уверенно. А затем разбирается в жизни.
Но
переезжает в Венецию.
Но альбицы в бешенстве, что не удалось казнить.
Они в бешенстве.
Они в бешенстве.
Но им
они...
кажется, что все-таки они победили. А он в Венеции.
Да.
Надо сказать, что все-таки альбицы зря расстраивались.
Так.
Его ссылка продолжалась 10 лет. 10 лет Флоренция была лишена этого человека, его воли, его обаяния, его денег, наконец. Но денежки он все сберег. Альбицы теряют популярность. Дело житейское. Во-первых, они никогда не были так щедры, как Медичи. Народ очень хорошо помнит, сколько всего раздавали Медичи по поводу и без повода, и как эти альбицы, ну, у них просто нет столько денег. Да. Во-вторых, произошла неудачная война. Когда речь идет о городах, республиках Италии, слово «война» немножко надо корректировать его. Война с городом Луккой. Так. Тоже городом-государством. Подписан позорный для Флоренции мир.
Ну и, конечно, возглавляли все войска сторонники Альбицы, которые, да, и они потерпели
они
поражение.
Они потерпели полное поражение от не очень сильной Луки. Знаете,
греческие полисы, всю историю с Мильтиадом, с
Они только и делали, что сражались.
И вчера еще самые популярные полководцы, которым толпа кричала
«Ура!» Их отдавали под суд.
Да, изгоняли
их
из городов.
Казнили сына Перикла.
Да.
Вообще, как они могли?
Вот так же. Вот это вот ваша городская демократия.
Вот народная, я бы сказал, вроде демократия. Вроде неплохое мнение о человечестве. Встречу с вами здесь, и оно очень изменяется.
Мы внимательно смотрим.
Факты, факты. Куда от них денешься? Итак, опять друзья, которые советовали ему когда-то не возвращаться, не идти под арест, советуют вернуться во Флоренцию. Он возвращается. И вот предмет для споров. Триумф, не триумф. Дворами, огородами. Или прямо на центральную площадь. Никогда не узнаем. Но то, что наступило после его возвращения, а у нас наступит после естественной паузы в нашей передаче, оно было так прекрасно.
Наталья Ивановна Басовская, Казима Старом, Медичи в эфире «Эхо Москвы» в программе «Все так». Мы продолжим сразу после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. «Эхо Москвы». Все так. Узнай правду здесь. «Эхо Москвы». Все так.
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о Козимо Медичи. Я спросил, чьи таблички можно было назвать два из трех или из четырех. Ну, конечно, в первую очередь это Чайковский, Достоевский, Тарковский. Ну и Демидовы тоже. Наша победительница первая Елена, которая получает книгу «Пинакотека Ватикана». Ее путеводитель по Флоренции издательство «Эксмо». А путеводитель по Ватикану, по Пинакотеке это издательство Третьяковской галереи. Елена, чей телефон заканчивается на 43. Путеводители по Флоренции и по Италии издательство «Эксмо» получают Борис, чей телефон заканчивается на 76, Лена 15, Евгений 50, Вера 21, Дмитрий 69, Инна 36, Григорий 32, Светлана 78 и Максим 72.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
Говоря о Козимо Медичи и его возвращении во Флоренцию, вот сегодня ушел из жизни знаменитый политолог Збигнев Бжезинский. Он сказал замечательную фразу. Он сказал, что история – это скорее продукт хаоса, а не заговора.
Ему, наверное, виднее.
Ну, вот он же
был действующим лицом, активно действующим лицом. А мы с вами скорее наблюдаем и анализируем. Итак, местная война рос внутри Флоренции, двух домов Альбицы и Медичи, закончилась победой дома Медичи после некоторого времени правления Альбицы. Альбицы изгнаны, все традиционно, изгнаны пожизненно, и начинается 30-летняя доминанта медичийская. 30 лет это будет Козимо, и он не будет никак называться, о чем я уже говорила устами Папы Римского. Он не будет занимать никакой должности, но он будет высшим авторитетом, и при нем начнется бурный, замечательный, золотой век возрожденческой Флоренции. Надо сказать, что подмечено, ему можно многим гордиться. Я сейчас назову, чем в области культуры. Но, пожалуй, самое главное, на мой взгляд, за время его доминирования абсолютного в политике Флоренции не было вынесено ни одного смертного приговора.
Убивали так. Убивали так, Наталья Ивановна.
Ну, не так уж и много.
Без приговора.
Была такая она криминальная, эта Флоренция. Это время вот взлета. Потом будет хуже, конечно. Очень любил он вдохновить и принять участие в грандиозных народных празднествах. Вот с древности, с античности, о которой вы сегодня очень правильно напомнили, массовое шествие, участие народа в том, что вот все радостные, у нас у всех праздник. Это мечта, она живет и сегодня. Но в сегодняшнем мегаполисе она выливается в довольно наивные формы, смешные. А тогда, это правда, их же не так много. Например, знаменитый костюмированный праздник волхвов, так он назывался, участвовал весь город.
Кстати, на картине Боттичелли «Поклонение волхвов», да? Старик, который целует ногу, маленькую ножку маленького Христа, Христа, очень похож, как считается, пишет Вазари, да, что это Казима Боттичелли. То есть Боттичелли, да, еще одно.
Времена-то безумные, все они тут. Итак, он щедро финансирует эти праздники. В 1464 году вся Флоренция приняли такое решение, власти, изображает Иерусалим. Мы побудем Иерусалимом. Участвуют волхвы, царь Ирод, и по сообщению источников, когда-то в этом участвовал и Казима Медичи. В этом ли году, не в этом. Но именно он принимал участие, вдохновлял на то, чтобы давайте чувствовать себя приобщенными мировой глубинной культуре. Он прославится еще одним выдающимся политическим деянием, но это чуть попозже. Флорентийский собор, конечно. Он так и остался. Это все Козимо Медичи. Но сначала он начал так поощрять художественное творчество. Вот его высказывание о художниках. Именно в это время художников начинают в Италии называть художниками, а не малярами. До этого они были малярами. Так же, как скульпторов скульпторами, а до этого они были каменотесами. Вот его слова о художниках. Этих гениев нужно воспринимать так, словно они не из плоти сделаны, а сотканы из звездной пыли. Потрясающе.
Красавчик.
Его любимец личный Донателло. Человек, создающий изящные формы. У него даже Давид, победитель Голиафа, это изящный юноша, тонкий, хрупкий. Донателло так видит. Капризный, с очень тяжелым характером. Но ему, Козиму, прощает все. Он создает галерею Уфичи, которая поныне является знаменитейшей галереей художественной в мире. Это его личное, это личное владение семейства Медичи. Это создает Козима. И только в 18 веке, но одна из представительниц дома Медичи таки подарила галерею городу. Вот вписались они очень прочно в культурную традицию Возрождения. Еще есть его замечательные высказывания о зависти. «Зависть, — говорил он, — это семя, которое никогда не следует подпитывать». Почему он это сказал? Прекрасный архитектор Брунеллески предложил ему проект дворца, достойного рода Медичи. Он сказал: «Спасибо, нам это не надо. Мы будем жить в более скромном», и высказался о зависти. То есть он был благоразумен, умен.
Ну, как папа говорил, да, аккуратен.
Как папа советовал, наставлял. И вот в его жизни культурно-просветительской деятельности на первом месте. Он создает первую в Европе публичную библиотеку. Это его личная библиотека.
После Александрийской библиотеки это первая библиотека в Европе.
Александрийская погибла вместе со всем древним миром. И вот первая публичная. Так это его личная коллекция. Он делает личное публичным. Он основывает так называемую Платоновскую академию. Боже, как она будет довольно долгое время жить, привлекать к себе всех замечательных людей. Лоренцо будет ей покровительствовать, внук его. Они будут праздновать дни рождения Платона. На день рождения Платона будут одеваться в римские одежды, говорить только по-латыни. То есть это игра, но это игра в культуру. Это игра в тонкое, возвышенное, интеллектуальное. Побольше бы таких игр, и Богу было бы неплохо. Там культ античности, а это языческая культура. Да-да-да. И это не напрягает. Человек знает, что римские папы все равно ему покровительствуют. Сейчас он вмешается в дела церкви. И как вмешается. Не менее важно, он раздавал хлеб беднякам в голодные годы. Он издал документы, не подписывая, а от имени синьории, как всегда, где прямо написано: государственным служащим запрещается содержать любовниц и принимать подарки.
Ну, это как-то...
Наивно, Алексей Алексеевич.
Да, это вообще...
Но зато трогательно.
Да, трогательно.
А может, стоит это писать и писать, и говорить про это. Вреда-то, по крайней мере, не
будет. У него самого был сын от рабыни, поэтому я как-то...
Не совсем который... рабыни. Это все-таки сказано слишком...
Не от жены, а от зависимой от него, от служанки, хорошо.
От наложницы.
От наложницы. Тоже
все так, они этим грешили.
Я насчет любовниц. Все они этим грешили.
Да. А это, говорит, государственным служащим.
Государственным служащим. Да, он был простым гражданином. Простым можно.
Он содержал за свой счет. А государственный служащий начинает ее содержать за государственный счет. Предоставляет ей служебную машину и так далее.
Карету.
Служебную карету. Знаменитый Флорентийский собор.
Да, дома.
Одна
дома.
Из очень интересных и ярких страниц европейской истории. 1438-1445 годы. Вошел в историю как флорентийский, хотя формально должен был быть феррарским. Он начинался в Ферраре. Что же за собор такой? Соборов этих много-много, а этот уникален. Это была попытка, серьезная попытка, объединения двух ветвей христианской церкви. Католической и православной. Уникальная попытка.
Конечно, на меньше он не согласен, Медичи. На меньше.
Только в мировом масштабе.
Только в мировом масштабе, да.
Именно в результате этого собора, и это писали современники, они все очень много писали. Это гуманисты, которые изливали свои мысли, чувства в дневниках и письмах. И поэтому источники об этой эпохе огромные, объемные и потрясающе интересные. Они писали, что в эти дни, годы Флорентийского собора, Флоренция ощущала себя центром мира. Вы угадали. Они так и писали. Почему центр мира? Ну, потому что христианский мир для них практически весь мир. И вот расхождение этих ветвей, этих конфессий, оно такое уже привычное, такое давнее, ну, с XI века, с 1054 года, разошлись по догматическим вопросам, обросли столькими противоречиями, разными толкованиями, и вдруг идея – объединимся.
Я только напомню, что в этот момент в России, значит, это у нас монгольская ига, это у нас типа какой-нибудь Василий II.
У нас плохо.
У нас междоусобиц. У нас как не до обычно. Этого. У нас не до унии.
Да.
Не-не, это все византийское. Но это византийская церковь была. Греческая, византийская представитель.
Совершенно воспринималась как абсолютно византийская церковь. И византийский император прибыл на этот собор.
Во Флоренцию.
С Феррару.
Феррару.
Они все прибыли в Феррару.
Так.
И собор начал заседать. И вдруг выяснилось, что у Папы Римского не хватает средств на то, чтобы содержать сотни человек, которые привыкли есть очень вкусно, пить вкусно и много,
жить в дворцах.
И жить в прекрасных условиях.
Жить в дворцах.
И у папы римского не хватает средств. А дело такое заметное, шумное. И тут предлагается, предложено переехать на обеспечение во Флоренцию.
На обеспечение Медичи, грубо говоря.
Да.
К банкирам поехали.
Медичи с нами. И собор переезжает. Реальных результатов нет. Но Флоренция ощущает себя центром мира. Этот человек оставил такие знаки культурного бытия, которые я уже называла, и публичная библиотека, и Платонская академия, и галерея Уфиси, которые не были характерными для других правителей этого времени. Италия тут опережает. Ну, часто задаются вопросом, а откуда в этой стране,
да,
разобщенной, да, не имеющей сильной армии, ее кто только не завоевывает, все по очереди завоевывают и куски
там отрывают. Армия у городов, государства, у папы.
Да. Как не оторвать у нее кусок? То Франция,
да, с севера,
постоянно, да, с севера. Готовы кто-то приплыть из Испании и так далее. А вот все просто. Просто и грустно. Свобода, дух коллегиальности, вот этого бунтарства порождают такие возможности. Расцветают искусство, поэзия, живопись, скульптура. Страна показывает, что свобода прекрасна, но она же и беззащитна перед любыми агрессиями, давлениями, нападениями. И так она и живет. И надо сказать, что Флоренция, пожалуй, самый яркий пример именно такого противоречия. Платоновская академия процветает. Там говорят про умственное, интеллектуальное. И Козимо, пожалуй, наверное, это главное его детище, очень любит эту академию. Здоровье его оказывается не железным, как у всякого человека.
Ну,
он начинает болеть, страдает прежде всего от подагры, ему трудно двигаться, он испытывает острые болевые ощущения. И вот 1 августа, знаменитое событие 1464 года, он призвал к себе молодого ученого Фичино. Он застанет его внука Лоренцо. Чтобы Фичино, юноша, читал ему Платона о бессмертии души в подлиннике. Поразительно.
Вместо священника.
Да.
Вместо священника. Умирающий. Умирающий.
Он занимался попыткой объединить церковь. Вроде бы не чужд. Да. Папа римский ему покровительствовал. Но позвал он не папу и не священника. А позвал приятного, яркого, красивого, талантливого юношу. Фичино, который еще впереди его высший расцвет. Философ, мыслитель и поклонник, бурный поклонник Платона, Марселино Фичино. Внук Козимо Лоренцо подарит Фичино виллу с условием, чтобы он подписал это условие. Сидеть там и писать. Не отвлекаться.
Не отвлекаться на разное.
Вот кстати, какие удивительные, да, люди эти
Медичи. Кстати, когда вот он уже тяжело болел, его жена, с которой он прожил всю жизнь,
всю
вот
жизнь.
Эта графинюшка, да, она говорит, о чем ты все время думаешь? И он ей сказал, послушай, когда ты переезжаешь из города сюда на виллу, ты 2 недели собираешься и думаешь, а я должен переехать в вечную жизнь.
Мне есть о
чем
подумать.
Да.
Да, поразительные вещи, поразительные, ну, примеры, что ли. Но они же не прошли даром. Они остались, они живут. Итак, он слушает Платона в исполнении Фичино.
Умирая.
О бессмертии души. И уходит в мир иной именно с этим чтением. Его надгробие в церкви Сан-Лоренцо, на нем начертано «Патер Патрия». Он сделал Флоренцию центром Италии, само собой, и центром тогдашнего мира. Он мог, уходя в тот мир иной, о котором умел подумать, сказать, что сделал в жизни что-то очень существенное. Куда делись эти первоначальные шаги деловитого юноши, открывающего филиалы, банков, умеющего делать деньги?
И умеющего очень жестко их делать. Я просто хочу напомнить одну историю. Когда его изгнали, для того, чтобы повлиять на Флоренцию, он приказал вернуть все кредиты и все долги. Немедленно, в течение 2 месяцев, это было условие-то, и Флоренция встала экономически. К нему обращались с просьбой отсрочки. Нет, говорил он, вы меня изгнали?
Почему вы не говорите слово санкции?
Санкции. Нет, это уже был изгнан.
Он применил
вы меня, да, он применил. Вы меня изгнали, верните банкирскому дому вот Медичи то, что одолжил. Я буду здесь работать. И Флоренция экономически встала. То есть он не затруднялся, когда нужно было применить жесткие меры.
Это такой у нас
очень сладкий
качеств,
мальчик,
да?
Получился. Он нет, был он деловой,
не,
он был очень деловой.
Сладким.
Он приумножил состояние. Вот мы говорим, разбрасывал деньги...
Было что разбрасывать.
Было, да, но сначала надо заработать. Да. И вы правильно сказали, от Исландии, от меховых шкур до арабов,
да.
Банкирский дом Медичи, его сыновья и Пьетро и Джованни продолжали.
Невероятный масштаб.
Да.
Невероятный масштаб. Невероятная деловитость. И очень хорошо, что вы про эту жесткость сказали. Финансист другим быть
он
крупным
финансист,
не может.
Безусловно.
Не может. Но то, что в его душе находилось место для галереи, библиотеки и Платоновской академии, производит на меня сильное впечатление.
Ну, правильно, вы прощаете им все за то, что они картинку повесили.
Люблю. Да? И да. Не я одна.
Да.
Вот один из моих любимцев, Александр Дюма. Цитирую. «Пусть Медичи покоятся с миром в своих мраморных и порфировых гробницах. Ведь они сделали для всемирной славы более, чем кто-либо из принцев, королей и императоров, как предыдущих, так и последующих эпох». Это Александр Дюма. Человек, который умел не просто красиво сказать, а умел красиво чувствовать. И именно Медичи, в том числе среди других, вдохновили его на это прекрасное высказывание. Да, не будем идеализировать.
Он вел войны. И, кстати, он вот за 30 лет, пока он был, соответственно, ну, власти, ну, неформально.
Невидимой власти.
Невидимой власти. Он трижды, я посмотрел специально, все-таки он занимал какие должности лет. Он трижды избирался гонфолоньером по 2 месяца. Ну, когда порядок надо было навести. То есть 6 месяцев
и чтобы этот
лет.
Красивый титул у него был.
Да, и чтобы не забывали. Помните, как Цезарь хотел быть консулом? Чтобы не забывали, кто в доме хозяин. Просто,
мы про консула обязательно, да. Обязательно.
Вот Медичи, это, конечно, люди на самом деле очень жесткие, но они оставили, конечно, фантастическое наследство. Вот эти меценаты, откуда в них это? Банкиры, откуда в них это? Это люди про деньги, это люди про медвежьи шкуры, это безжалостные ростовщики, между прочим, дававшие деньги в рост. Это люди, которые воевали с Византией.
Я
тайно.
В ответ говорю, это галерея Уфичи.
Так откуда в них? Зачем? Он же не про то, что он увековечится когда-нибудь, да? Это же не его. Конечно, ему было приятно, когда, наверное, приятно, когда Боттичелли рисовал его в центре картины или знаменитый
целующий ногу
младенца Христа. Но он же не ради этого.
Нет.
Он не ради этого. А ради чего?
Это таинство генетического кода человека. Он и ужасен, он и прекрасен. Совсем на днях на одной публичной лекции замечательный, серьезный человек, очень серьезно меня спросил, откуда берутся такие люди? Речь шла о другом великом человеке.
Угу.
Разве можно ответить на этот вопрос? Я сказала честно, не знаю, но радуюсь, что в нашей природе, где заложены достаточно мерзкие свойства, ведущие к войнам, конфликтам, предательствам, но там есть место и вот этому бескорыстию, который проявил финансист.
Бескорыстие, финансист. Ну, что вы говорите, Наталья Ивановна? Вот я ищу в его действиях корысть. Только не корысть золотых флоринов, не знаю. Не корысть золотых флоринов, да, он очень расчетливый был. А вот я читал там его как бы письма.
Да, накопил он огромные деньги.
Он расчетливый не в смысле математики. Он по всей своей жизни, да, вот он рассчитал, когда он подкупил гонфлонеры, чтобы уехать. Он рассчитал, что он поедет в Падуе один.
Да его потом... чуть не казнили.
Ну, рассчитал же, не казнили же. Да, значит, знал, что подкупит, значит, знал, что внесет сумятицу. Значит, был на это готов. Он очень расчетливый был парень. И вернулся. И не выпускал вожжи. Смотрите, он умер глубоким для того времени стариком. 75 лет ему было. Да. Это вообще для 15 века. Это, я не знаю, как сейчас.
Но умер, слушая Платона.
Умер, слушая Платона.
Да. Заслушалась. Да. Уже готова сказать, да. Вы во всем правы.
Он очень странный человек.
Умер, слушая Платона. Вот. А может быть, он нормальный?
Нет, вы знаете, сколько у нас было героев и героинь. Их действия, их конец жизни, если он был ненасильственный, мы могли легко предсказать.
А тут нет.
Вот он один из уникальных наших героев, а их прошло уже ого сколько, а сотнями исчисляется. Вот это меня и беспокоит. Я не могу понять, да, как это соединяется.
Это понять невозможно, но стремиться к пониманию нужно. И мне кажется, наша передача – один из способов стремления к познанию человека. Мы с вами, Осипы, сколько лет назад вы придумали эту передачу «Все так», что это будут биографии великих людей? Сколько лет назад вы это придумали? И смотрите, неисчерпаемо.
Ну, давайте в следующий раз найдем какого-нибудь негодяя, а то уж больно сладкий у нас получился тот самый Козима-старший.
Не можете вы без негодяя.
Нет, не могу
без негодяя. Согласна.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».